Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Продолжаем изучение Евангелия от Матфея. 19 глава, несколько вроде бы не связанных событий. И вот я посчитал для себя важным, как проповедующего, как говорящего Слово Божие с кафедры, найти все-таки возможность эти отрывки связать. И я вот хочу поделиться с вами, как они у меня связываются, как они связываются в моей голове, как мне вот Господь Духом Святым вот эту связь этих отрывков открывает. И этим хотел бы сегодня как раз поделиться. И, наверное, тема сегодняшней проповеди – это несменяемость выбора, это однозначность выбора, это один выбор на всю жизнь. Итак, что за отрывки? С 1 по 12 стих знаменитая история, которую мы все с вами слышали и знаем о том, что в очередной раз фарисеи, искушая традиционно с вопросами провокационными, подходят к Иисусу Христу и говорят: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Заведомо идет провокация. Иисус им отвечает: «Вы что, не читали, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью?» Мы знаем это место, слушайте, мы столько раз уже о нем слышали, мы понимаем, о чем идет речь, что то, что одно, невозможно разорвать. Причем при разрыве часть от одного остается на этом, а часть от этого остается на этом. И они частичку друг друга продолжают дальше нести, несмотря на то, что они разорвали взаимоотношения. И мы много знаем по этому поводу, и изучение делали, и брак без сожаления у нас есть, и многие через это сквозь всю Библию прошли, но вопросы остаются. Мы знаем о том, что да, действительно, бывают тяжелые жизненные ситуации, семейные проблемы, которые, ну, приводят к тому, что, наверное, действительно лучше какое-то время пожить отдельно мужу и жене. Другой вопрос, что в этом случае ни муж, ни жена не имеют права выходить замуж или жениться. У них есть два варианта. Либо они живут раздельно, чтобы не убить друг друга. Ну, утрирую, да? Либо примириться и вернуться к тому, чтобы сохранить то, что Бог соединил. Потому что дальше сказано то, что Бог соединил, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Это, ну, требование от Господа, это закон, это как в порядке вещей, это не может быть иначе. Они не останавливаются на этом. Фарисеи, книжники, наученные, слово знают. Они ему говорят: как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с ней? И тут давайте мы посмотрим, это Второзаконие, 24 глава. Мы с вами посмотрим там с 1 по 4 стих, то есть, что именно они вспоминают, о чем они говорят, чтобы, ну, быть в большем контексте, да. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его», причем то, что он не найдет благоволения в ее глазах, это не учитывается, «потому что он находит в ней что-нибудь противное и напишет ей разводное письмо». И даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. И она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа. Но и сей, последний муж, возненавидит ее и напишет ей разводное письмо. И даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Или умрет. Сей, последний муж ее, взявший ее себе в жену. То не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена. Ибо сей есть мерзость пред Господом и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Из этого отрывка не следует, что Господь приветствует развод. Абсолютно не следует. Отношение его вот к этим обстоятельствам жизненным, ну, явно негативное. Причем, ну, при определенных обстоятельствах оно, ну, вообще неприемлемое. То есть, сие есть мерзость пред Господом. То есть, Господь вот такого рода там последствия развода оценивает как мерзость. Это, ну, крайняя степень неприятия. И вопрос того, что он дает такую возможность, это мы должны учитывать контекст. Потому что до Моисея ни о каком разводном письме вообще речи не шло. И женщина за человека практически не считалась. А здесь поднимается статусность, защищенность, И в том числе законодательная база, которая дает в той или иной мере защиту женщине. Поэтому Иисус и отвечает тогда: «Слушайте, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой свою не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует». То есть, смотрите, жениться второй раз, если ты развелся с первой женой, можно только в том случае, если жена была уличена в прелюбодеянии. Если развивать эту тему и учитывать контекст изучения «Брак без сожаления», это если она в этом не раскаялась, плюс к тому, то есть жена изменила мужу и не раскаялась. Вот только в этом случае он имеет право. Потому что если она раскаялась, ответственность другой половины, он или она, простить. Потому что мы знаем в контексте, что Бог прощал. Прощал израильскому народу, нам прощал, и мы призваны прощать. И это как бы отдельная тема. А здесь речь идет о том, что в каком случае, если, во-первых, прелюбодеяние, а во-вторых, она еще и не раскаивается в этом. Так вот, если не за прелюбодеяние и при этом женится на другой, то он прелюбодействует. То есть неприемлемо, категорически невозможно. И женившийся на разведенной тоже прелюбодействует. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться, слушайте. И тогда Иисус говорит: да, вы правы, так оно и есть. Не все вмещают слово сие, но кому дано. И дальше он говорит три варианта вот невозможности или там не женить бы, не создание семьи. Первое, он говорит о том, что есть скопцы, которые из чрева материнского такими родились, с дефектом, то есть они не имеют возможности иметь семью. Вторые, те, которые оскоплены были от людей, то есть либо сами по какой-то причине были оскоплены, но с человеческой логикой, либо люди их оскопили, и мы знаем, что в то время это было популярно, в наше время это практически отсутствует, институт этих евнухов и так далее, и так далее, и так далее. То есть это от людей. И есть скопцы, которые сделали себя скопцами для Царства Небесного. То есть люди сознательно посвятившие себя Господу. И мы знаем, в других местах об этом говорит Павел, что, слушайте, хорошо человеку оставаться одному, да? Мы помним об этом. Почему? Потому что если не одному, то ты уже начинаешь служить тому, кто рядом с тобой. И ты концентрацию этого служения, которое ты призван посвятить Богу, да, уже в той должной степени не можешь. И об этом говорит Павел. Но при этом Павел дальше говорит о том, что, слушайте, это ни в коем случае не должно быть для вас каким-то правилом или законом. Потому что мы знаем о том, что вот когда это становится законом для человека, что происходит с этими католиками, да? Почему вот эти скандалы мы слышим, с ними связаны? Потому что они себя искусственно на это обрекли. А о чем говорит Павел? Он говорит, если у тебя есть дар от Бога быть одному, это редкий дар, потому что физиология человека такова, что ну, в порядке вещей, когда он стремится создать семью, а как раз никогда наоборот. И именно только когда дар, а не так, что вот ты себя посвятил на служение, и ты в обязательном порядке обязан. Нет, из-за этого потом проблемы возникают. То есть речь идет о сознательном отказе от семейных отношений, от того, чтобы быть женой или мужем ради служения Господу. И это первый отрывок. Следующий отрывок короткий, про детей. Мы его очень часто читаем тогда, когда детей благословляем. Ну, напомню, что были приведены к нему дети, он возложил на них руки помолиться, а ученики же возбраняли им. Это стихи с 13, начиная 19 глава. «Но Иисус сказал: пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложив на них руки, пошел оттуда». На мой взгляд, вот на эту тему, в простоте, в кротости, безапелляционно принять то, что тебе дает Господь. Без особых рассуждений, знаете, там, а может быть, а что и как. Осмысленно, да, но принять как данность, это свойство именно для детей свойственно, да, но уже для взрослых это тяжелее дается. Поэтому со временем, да, Вот статистика такая, что большинство тех, кто приходит к Господу в мире, это не беря нашу страну, это люди, которые приходят к Богу до 20 лет. Потому что чем позже, тем труднее. Формируется багаж, который тебе, ну, формирует препятствия, чтобы прийти к Господу. И вот об одном из таких аспектов багажа, это следующий отрывок. Отрывок про юношу, который пришел к Иисусу и говорит: «Слушай, что мне нужно сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» И дальше Господь говорит: «Ну, заповеди соблюдай». Он говорит: «Какие заповеди?» Ну и он из этих вот 10 заповедей на скрижалях плюс обобщает и говорит: «Возлюби ближнего еще своего, как самого себя». Он говорит: «Ну, я же в этом воспитан, я в этом контексте нахожусь». Он еврей, он, ну, понятное дело, его с детства этому учили. Он говорит: «Ну, так плюс к этому еще, на секундочку, пойди все то, что ты имеешь, продай и раздай нищим». И вот тут этот юноша дает заднюю и говорит: «Не-не-не-не-не, все это хорошо», и теряется. И дальше Иисус говорит, что не невозможно, но тяжело, трудно богатому войти в Царство Небесное. Да, надеющемуся на богатство. А дальше он это еще усиливает, как бы в контексте того времени историческом, говорит, что это как пройти верблюду сквозь игольное ушко. Это вот в историческом контексте одно из ворот в Иерусалим, узкое только для прохода людей, которое, ну, верблюд не мог пройти, поскольку обременен там и поклажей, и тем, и сем, и пятым, и десятым, ну, невозможно почти что, да, практически невозможно. И о чем это речь? Это пересекается, ну, безусловно, с первым, как бы, критерием, необходимым для того, чтобы обрести благодать. Из Нагорной проповеди. Кто счастливые? Богатые? Ничуть. А кто? Нищие. То есть, то, с чем пришел Иисус, да, конституция его какова, он переворачивает общечеловеческие ценности. Он говорит: не-не-не, не богатые, нищие, нет-нет-нет, не радующиеся, а какие? Плачущие, нет-нет-нет, не харизматичные, а какие? Кроткие, ну и так далее, да, то есть он переворачивает общепринятые принципы мира. И начинается вот первый принцип. Блаженство, обретение блаженства, обретение благодати, попадание в Царство Небесное, но получение веры. Это принцип того, что ты должен быть нищий, а не богатый. О чем идет речь? О том, что ты должен осознать свое состояние нищеты, отсутствие, полную свою несостоятельность. И только в этом случае ты приходишь к Богу и говоришь: «Дай». И ты только в этом состоянии можешь ответить Богу на его предложение: «Прими». Только в этом состоянии ты обретаешь вот эту благодать, это спасение, это рождение свыше, когда ты реально нищий духом. Вот что происходит. А когда ты богатый, когда у тебя все есть, то тебе зачем Бог? У тебя все нормально. У тебя нету необходимости прийти к Богу. И об этом говорит Иисус. Он говорит о том, что тяжело, чтобы человек, при том, что он имеет это материально, осознал себя нищим духом. А это неприемлемое условие, это, ну, первый принцип прихода к Богу. И следующий отрывок, когда он им это рассказал, то тут уже его ученики, естественно, по-человечески возмущаются: «Слушай, как это отказаться от всего? Это что такое? Мы тут все оставили ради того, чтобы вот с тобой вот тут вот сейчас, а ты нам говоришь вообще ничего и никак. Как с этим быть вообще? Мы что, зря? Мы куда? Мы зачем?» И Господь говорит такую вещь, 28 стих. «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покибытии». Такое интересное слово древнерусское. Вот дословно «в посмертие». «Последовавшие в посмертие». «Последовавшие вот дальше, за черту жизни». Да? «Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во 100 крат, наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, а последние будут первыми». И вот последний вопрос, как связать эти отрывки? Это вопрос, ну, такой краеугольный там для многих церквей. В том числе, можно или нельзя потерять спасение? Можно или нельзя второй раз там жениться, выйти замуж? Можно или нельзя там быть сначала одним, потом другим? И это вопрос к нам. Это вопрос в том, чтобы, определившись в одном направлении, в направлении Иисуса Христа, быть в этом направлении твердым, непоколебимым. И это вот как взаимоотношения в браке. Когда ты уже имеешь сегодня жену или мужа, вне зависимости от того, что и как у тебя происходит, у тебя будут трудности, у тебя будут проблемы, у тебя будут сложности. Но Иисус говорит, слушайте, те, которые последовали за мной, вы будете иметь проблемы, вы будете иметь сложности. Вы для этого призваны. Точно так же и брак. Вы будьте как дети. Хочешь, не хочешь, иди кушай. Хочешь, не хочешь, иди оденься. Это вопрос послушания, следования, бескомпромиссности выбора. Я уже на этом пути, и с этого пути не уйду ни при каких обстоятельствах. Никакие вопросы, бьющие меня в голову, меня не собьют с этого пути. Никакие обстоятельства жизненные меня не выбьют из этой колеи. И мой выбор, мое следование за Иисусом Христом определяется не моим жестокосердием, когда я готов привязаться к тому или к другому, что-то мне понравилось, что-то не понравилось, что-то я взбрыкнул, пошел в другую церковь или еще что-то. Нет, я на одном пути к Иисусу Христу, и ничто меня с этого пути не собьет. Аминь.